до свободи. У мікрофона Кирилл Кобрин. В ефірі спеціальна програма «Слово і місто». 2010 год, когда література сошлась з географією. Описание путешествий по этому или даже по тому миру – один из главных древних литературных сюжетов. «Одиссея», «Слово о полку Игореве», средневековые тексты о поисках Грааля, записки путешественников и воинов – все это о пространстве, по которому перемещаются герои книг. Пространство меняет человека, его сознание, чувства, облик. Впрочем, и человек, придумав колесо, приручив лошадей, изобретя паровой двигатель и так далее, до самолета и ракеты, менял пространство, по крайней мере, свое восприятие его. Уже появление железных дорог произвело на современников такое впечатление, что английский писатель Томас де Куинси написал эссе об уходящем искусстве наблюдать за окрестностями из окна дилижанса. Впрочем, уже в конце XVIII века для того, чтобы испытать действие пространства, географической точки, топоса на сознание, вовсе не нужно было мчаться на горячем коне, плыть на фрегате или брести по пыльной дороге. В литературу входит тема места. Под идиллической сенью сельского деревца, у развалин готического аббатства, среди кладбищенских плит поэты и прозаики испытывают прилив чувств, особую творческую энергию. Они вздыхают о прошлом, мечтают о будущем, обращаются к любимым и вспоминают мертвых. Примеров не счесть. Сельское кладбище Грея в переложении Жуковского, князь Андрей рядом с дубом, замок Кафки, не зря же его герой профессиональный землемер, пестрая череда американских мотелей в Лолите. Но только в 50-х годах прошлого века появилось течение мысли и арт-движение вполне конкретных людей, которые сосредоточились на одном – рассказать, как топос влияет на логос, место на слово, география на психе, на душу человека. Их называли ситуационистами, они придумали психогеографию. Их идеи повлияли на таких писателей, как Хулио Кортасар, Жорж Перек и многих других. Еще 10-20 лет назад, казалось, психогеография прочно прописана по ведомству не литературы, а истории литературы и культуры. И вдруг в 2010-м произошло чудо. Психогеография вернулась. И еще как. Она завоевала даже те страны, где не имела почти никакого влияния. Скажем, Британия. Здесь вообще всегда с подозрением относились к французским континентальным затеям. А тут и выставки психогеографов, и статьи, и даже романы. Вошедшие в моду английские романисты Том Маккарти и Ли Рурк говорят о том, что они учились у психогеографов. Критика на все лады склоняет имена давно умерших Ги Дебора и Жоржа Перека, а британские издатели и галеристы даже придумали специальный психогеографический проект. О нем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян.
Сборник эссе и стихотворений «На пути к новому очарованию. Место и его смыслы» стоит читать хотя бы потому, что в нем представлены яркие фигуры современной британской словесности – Иэн Синклер, Лавиния Гринлоу, Элис Освальд. Менее громкие имена тоже не разочаровывают. Интересно и то, что книга является частью большого художественного проекта, имеющего социокультурную подоплеку. Осуществляется он при поддержке Британского совета по искусству. Руководитель проекта Гаррет Эванс, глава творческого бюро Art Events, рассказал о том, что включает в себя эта инициатива.
Новое очарование – арт-проект, который будет проходить в течение года по всей стране. Его идея – отразить глубокую связь между человеком и тем, что его окружает. Мы начали с того, что заказали ряду творческих личностей и произведения на соответствующую тему. Всего их 5. Они создаются на мультимедийной основе и связаны с различными местами, разбросанными по Британии. Сборник «На пути к новому очарованию. Место и его смыслы» позволил нам включить в проект голоса 11 авторов – эссеистов, прозаиков, поэтов. Каждый из них написал об определенном месте, желая выразить свое отношение к этому процессу – взаимодействию человека и среды его обитания. Топография в наши дни меняет свое значение. Интересно было проследить, как это влияет на современное сознание. Как я уже упоминал, эта книга – часть большого проекта. Первым из его воплощений стала акция под названием «Возвращение в Англию». отчасти связанная с картографией. Состояла она в том, что слово «Англия» было в буквальном смысле нанесено на карту, точнее на землю, от вала Адриана на севере до южного побережья. Художник-концептуалист Саймон Инглиш посетил 75 мест и в каждом установил скульптуру. Взятые вместе его работы составляют на карте слово «Англия». Итак, это было начало. Вскоре последовал сборник. В будущем году появится третья часть проекта, полнометражный документальный фильм режиссера Гранта Джи, который называется «Терпением» по мотивам Зебальда. Это первая попытка обратиться к наследию немецкого писателя Зебальда, в особенности к его знаменитой книге «Кольца Сатурна». Там идет речь о его путешествии по Сафолку. Кроме того, автор путешествует во времени, движется от личностных событий к общественным, историческим, из Британии в континентальную Европу и дальше. Его странствия охватывают весь мир. Зебальд действительно совершил путешествие по восточному побережью Англии, но его мысленные перемещения в книге не менее важны. Там присутствует и ландшафт Сафолка, и люди, которые встречались автору в пути. Режиссер фильма сам повторил его путешествие. Фильм выйдет в начале января. Первый показ пройдет на побережье Сафолка и будет сопровождаться концертом Патти Смит. Она большая почитательница Зебальда. Затем фильм поедет на ряд национальных кинофестивалей и появится в прокате.
В проект входят и другие акции. Среди них трехдневные театральные представления с участием случайных прохожих, местных жителей, туристов, которые планируется устроить в Йоркширских долинах. Художник Стив Диллорд, живущий на отдаленном шотландском острове, создаст там скрытую инсталляцию – человеческий скелет, захороненный в скале, после чего будут распущены слухи об этой находке. Предполагается, что таким образом родится местная легенда. Возвращаясь к упомянутому сборнику текстов, его редактор Гаррет Эванс пояснил, какую роль он играет в проекте «Новое очарование».
Книга стала центральной частью нашего проекта. Она позволяет людям перенести уроки, там содержащиеся, в собственную среду, применить их к себе, к своим соседям, задуматься о том, какое новое очарование они сами могут найти вокруг себя. Целью было не столько напомнить о тех местах, что вошли в сборник, сколько побудить читателя задуматься о собственном окружении, будь то оживленный город или сельская местность где-нибудь на отшибе. Мы планируем организовать ряд встреч с авторами, чьи произведения вошли в сборник в разных частях страны.
Многие вещи, собранные в книге, действительно заставляют задуматься даже тех, кто не знаком с источником вдохновения того или иного автора. Мое знакомство со сборником началось на его презентации, устроенной в книжном магазине London Review Books. Среди выступавших писателей была Джей Гриффитс, которая наиболее дорогим ей местом назвала могилу валлийского поэта Дэвида Абвилема, жившего в XIV веке и похороненного в старинном аббатстве. Забравшись в дупло дерева, растущего над могилой, Гриффитс сочинила любовное послание, обращенное одновременно и к поэту, и к местам, которые он воспевал.
Словно с помощью некоего древнего шаманства поэт, воспевая месяц май, месяц, который нежно любил, сам сделался его частью. Он бражничал, он рвался к жизни, вкладывая в это все свое добродушное, краснощекое, бьющее через край «я». Одорвавшись, накидывался на нее силой, жадностью поглощал и щедро разбрасывал вокруг свою жизненную силу. Я, сидя тут у его могилы, последую его примеру. Весна была его подлинным временем года, смыслом существования и символом, зеленым, буйно лезущим повсюду, как свежая майская листва. Дэвид Абгвилем источал свет, и после него просторы среднего Уэльса, озаренные его любовью, остались сиять. Даже сейчас видно, как здесь, в этой земле, милой, обыденной, теплый и грязный, мерцают его слова. Ведь именно весной средний Уэльс с ревом пробуждается к жизни. Веселая, хмельная от нарциссов, от солнечного света, которым взрываются их открытые сердца соцветия, весна прочесывает этот край в поисках радости, малейших ее частичек. Если весной ночевать под открытым небом в лесу, мне это хорошо знакомо, тебя разбудят на заре птичье пение. Пение, превратившееся в солнечный свет. Восход, превратившийся в звучание. В этом рассветном хоре не разобрать, где чей голос. Утренний ветерок будто сдувает песню с птицы. И весь лес делается похож на иолову арфу, на которой, сколько ни приглядывайся, никто не играет. Никто, кроме ветра, колеблющего мировые струны. Он был трубадуром. О да, несомненно, он был поэтом, чье пение превратило его в часть его арфы. Но это было не все. Было и другое. Он говорил о том, что места, где он предавался любви, смятые листья и трава, очертания ложа под юными деревцами, все это останется навеки, неизгладимо отпечатается на пейзаже, открывающемся вокруг, на пейзажах, носимых в душе. Его строки пророчествуют о том, что следы его любовных утех не исчезнут вовек, останутся здесь, где примята, будто ногой Адама листва. Что до самих мелодий песен, их в самом деле передавали из поколения в поколение, не давая струнам времени оборваться. Игравшие на арфе запоминали музыку наизусть задолго до того, как были изобретены ноты. Подобный способ жив и сейчас. Я знаю человека, который все песни, которые знает, выучил именно так, непосредственно слушая игру других исполнителей. Передача музыки на слух, этот путь не прервался. Можно и сегодня говорить о тропах, проложенных музыкой сквозь время, тропах, которыми идут исполнители этих песен. «Тропы песен» — так называется знаменитая книга Брюса Чатвина, посвященная австралийским аборигенам. Я всегда считал, что это явление в той или иной форме можно встретить везде, где угодно в мире. Я об этом говорю в одной из своих книг. О музыке тех или иных мест, той, что передается от одного певца к другому, сохраняется в памяти, живет в сознании.
За отведенные ей 10 минут Гриффит сумела очаровать большинство зала. Невозможно было не заинтересоваться поэтом, о котором она так страстно рассказывала. Заманив слушателей в мир древних валлийских традиций, она, тем не менее, закончила выступление на злободневной ноте, напомнив о новых, современных до безликости домах, которые нынче строятся в тех местах для обеспеченных горожан. Мало того, что эти необитаемые обиталища не вписываются в патриархальный ландшафт, их появление не сулит ничего хорошего коренным жителям, достаток которых куда ниже, чем у приезжих. Видимо, не стоит искать этой книге точное определение, решать, чего в ней больше – поэтических рефлексий или призывов к действию. Тем более, что одни нередко оборачиваются другими. Так считает и редактор издания Гаррет Эванс.
Конечно, новое очарование всегда представлялось нам, составителям сборника, понятием многогранным, не поддающимся единообразному определению. Мы пытались всего лишь донести до читателя общую идею, возможно, подтолкнуть его к тому, чтобы он задумался о чем-то близком. Вы совершенно правы. Замысел книги подкрепляют факты. Она то подает непосредственный пример, то воздействует на подсознание. Там, например, где идет речь о нынешней экологической ситуации. Однако все это происходит отнюдь не на уровне риторики. Формы, которые принимает идея книги, разнообразны. В одних эссе говорится об экологии, в других – о культурном наследии. Писатели рассматривают проблемы духовные, социальные, экономические. Интересный аспект, затронутый в книге, – лингвистический. Один из авторов рассуждает о том, что сам язык играет важную роль для сохранения мест, которым угрожает потеря индивидуальности. Язык, характерный для определенной местности, способствует развитию ее самобытных черт, когда им активно пользуются. Одним словом, вы правы, однозначного определения тут не дашь. Именно поэтому мы, пригласив столь разных авторов, вовсе не давали им задание осветить какую-то конкретную проблему. Единственной общей темой была та, что отражена в заглавии книги. Новое очарование в глазах человека, пишущего об отдельно взятом месте.
Еще один пример того, как поэзия идет бок о бок с общественной значимостью, эссе Иэна Синклера, включенное в сборник. Знаменитый поэт и прозаик, исходивший пешком полстраны, Синклер много пишет о Лондоне, в частности о Хакне. В этом некогда беднейшем лондонском районе теперь полным ходом ведется строительство олимпийских объектов. Синклер не раз критиковал действия властей, которые пытаются выжать максимум из грядущих в 2012 году торжеств. Сносят все без разбора, лишь бы построить еще одну гигантскую парковку, еще один чудовищный спорткомплекс. Отрывок из текста Синклера, прочтенный им на презентации, начался с поэтических образов, но беспокоящая писателя тема прозвучала и здесь.
Первое требование – подготовиться к тому, чтобы принять условия, диктуемые местом. И тогда произойдет то, чего не ждешь. Придет это второе, столь желанное сознание. Берега реки подобны обочинам дорог, так сильно врезающиеся в память при чтении Джона Клера. Поэт говорит о них в своих мемуарах, в этом посмертном приступе горячки. Речные берега тоже населяют вестники, ангелы вдохновения, что скрываются под личиной работников, кочующих с фермы на ферму, кумушек, сплетничающих на деревенской улице, жены с сыном, забытых на чужой повозке. Усилия, которые прилагаешь, вызывая образ прогулки в голове, равносильно процессу исключения. Так удается просеять поток впечатлений, видов, сигналов, звуков и добраться до сути. Недавно, когда я снова оказался в Спрингфилд-парке, мне заказали материал на 900 знаков, включая пробелы. То понял, решить, что именно отбросить как ненужное, чрезвычайно тяжело. Для начала я оставил дома фотоаппарат, чтобы освободить место для этих вестников, заключающих в себе очарование места. Но записей, сделанных в результате происшествий, содержавших в себе особые уникальные черты той прогулки, набралось на несколько тысяч слов. Там были эти велосипедисты, что медленно кружили, не отрываясь от своих телефонов, выписывали запутанные узоры и все говорили, 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 и голоса, услышанные на тропинке у реки, такие оживленные, немецкие, русские, испанские, и огромное многоквартирное здание, построенное горсоветом, которое со дня на день должны снести, и одинокая утка, огибающая плывущее дерево, на котором соорудило гнездо пара агрессивных лысух. И этот поразительный момент, когда вода каскадом хлынула по тропинке в реку Ли, недалеко от Олимпийского стадиона. Я решил было, что это одно из наиболее смелых, удачных решений большого проекта, метафора, исполненная поэтического смысла, водопад шириной с Ниагару, превративший дорожку в вертикальную реку. Но я ошибся. Это оказались трубы викторианской эпохи, поврежденные в результате поспешного пиратского набега на местность. Оборванное птичье пение, искусственные барьеры, гурки, нанятые охранниками, досадные приметы печального века просвещения, отложенного на неопределенный срок. Китаец-бегун, обливавшийся потом, рассказал мне, что бывает тут уже 21 год, и никогда еще расслоение на богатых и бедных не было так заметно. Отрезок канала осушили, затеяв косметические работы на сдачу от взорвавшейся экономики. Теперь по лужам грязи и мусора, между тележками из супермаркетов и дорожными конусами, составлявшими часть подводной экосистемы, тащился желтый трактор. Эти картинки можно было сложить в общий узор, остов нарратива, а можно было оставить как есть, списком, фрагментом без начала и конца. Поначалу я, торопясь добраться до Спрингфилд-парка и желанного кафе, обошел стороной вестника, несущего в себе дух того дня. Мое минималистское эссе решил я завершать дневниковые записи, сделанные много лет назад, события наполовину запомненные, наполовину мифологизированные. За боковым окном кафе был огороженный садик, кусочек земли, куда выходила дверь из жаркой кухни. Я ждал, пока остынет мой кофе с мениской сливочной пены. Тут я заметил, как вдоль ограды движется лоснящаяся меховая шапка, черный бобер. Она принадлежала еврею-ортодоксу, шедшему от реки. И в тот же момент на улице появилась, оставаясь вне поля его зрения, его мыслей и страстей, крупная женщина, одетая в один лишь голубой передник. Она вышла из кухни в тесный садик размяться и покурить. Ее обнаженная спина была обращена ко мне. Эффект был, как на полотне художника. Неровный цвет кожи, облегчение, с каким она стояла на воздухе, отдыхая от кухонного жара. А дальше тяжелый, мокрый на вид мех шапки, громоздкие очертания мужчины в черном пальто. Драма этого не события, шапка, женщина, наблюдатель за столиком, не подходила для концовки. Скорее, в ней содержалось начало нового рассказа. Картина была самодостаточной, не требующей дополнительных комментариев. Настоящим вестником этого эпизода стал слепой в желтой накидке, на поводке у собак, которые никак не могли прийти к единому мнению, нащупывавшей дорогу с помощью длинной белой палки. Собаки напомнили мне о двух постаментах в Виктория-парке, откуда скульптуры собак-близнецов убрали, как водится, на ремонт. Что еще можно было сказать об этом человеке? Только одно. Он двигался, точно зная, что впереди, уверенно расчищая путь перед собой, приближаясь к синему забору, которым обнесли Олимпийскую стройку.
Синклер – писатель, благодаря которому в Британии получило развитие движение, именуемое психогеографией. Гаррет Эванс так прокомментировал отношение составителей сборника к этому понятию.
Да, психогеография – термин, получивший в последнее время широкое распространение. В частности, в Британии он стал весьма популярным за те 20 лет, что прошли со времени, когда Иэн Синклер из контркультурного автора сделался мейнстримовым. Именно ему, в большей, чем кому бы то ни было степени, удалось сделать это понятие массовым. Сам он с тех пор несколько отошел от этой терминологии, да и занятия его теперь носят другой характер. И все-таки мне это название кажется вполне подходящим для выражения нашего вопроса о том, каким образом происходит соприкосновение личности и места. Мы раскапываем историю, поднимаем слои каких-то мест, причем делаем это, ходя по ним, смотря вокруг, взаимодействуя с окружающим. В понятие психогеографии входит изучение влияния, которое оказывает ландшафт на людей, на общество. И в данном смысле это слово тут уместно. Мы занимаемся именно этим. Пытаемся найти связи между человеком и локусом, как бы сильно они ни отличались друг от друга. Однако определенные методы психогеографии, коды, в которых зашифрован смысл, загадочные, едва ли не оккультные действия, связанные с урбанистической средой, все это мы в свой арсенал не брали. Честно говоря, исследование городских ландшафтов, как таковых, дело которым и без того занимаются многие, тут не нужны дополнительные толчки с нашей стороны. Большинство текстов, собранных в книге, посвящены не урбанистике. В них говорится о других местах, маленьких, заброшенных, порой чрезвычайно удаленных, иногда о ландшафтах, чуть не первобытных, малопривычных глазу. Можно, конечно, пользоваться этим словом «психогеография», как общим определением процесса, связанного с раскапыванием различных смыслов. Но это не было принципом, которого мы придерживались при задании общей темы для авторов. В то же время, естественно, что во многих, если не во всех эссе и стихотворениях, при желании можно найти какие-то следы того, что принято понимать под этим словом.
Какой терминологией пользоваться для обозначения жанра сборника, действительно не важно. Если книга и весь проект в целом окажут какое-то воздействие на общество, заставят людей пересмотреть отношение к местам того заслуживающим, можно будет смело сказать, что замысел авторов удался. Благодаря их усилиям сделан шаг по пути к тому новому восприятию окружающего, которого недостает в наши дни.
Наш лондонский корреспондент Анна Асланян беседовала с участниками и организаторами психогеографического литературного британского проекта. Напомню, в эфире «Свободы» специальная программа «Слово и место». 2010 год, когда литература сошлась с географией. У микрофона Кирилл Кобрин, и мы продолжим после краткой сводки новостей.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Белорусская редакция «Радио «Свобода» выступила со специальным проектом «Голос солидарности» в поддержку сотен белорусских граждан, подвергшихся избиениям и заключению после недавних акций протеста в связи с президентскими выборами. В Унцукульском районе Дагестана разыскивают причастных к убийству офицера милиции. 30-летний Магомед Расул Макачев, исполняющий обязанности начальника угрозыска районного ОВД, был застрелен в новогоднюю ночь. В Грозном неизвестные открыли огонь по военнослужащим внутренних войск, которые патрулировали площадь с новогодней елкой. Двое военных получили ранения. В России с Нового года повышены тарифы для населения, дорожают электроэнергия, газ, пассажирские и железнодорожные перевозки. В Москве с Нового года выросли цены на проезд в общественном транспорте, квартирная плата, а также тарифы на местную телефонную связь. В Подмосковье 3000 жителей встретили Новый год без света. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Сергей Шматко, направленный в аварийные районы премьер-министром Владимиром Путиным. Шматко признал, что обещания, данные людям, не были выполнены. Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву служит политическим целям, заявил председатель Комитета по правовым вопросам ПАСЕ Христос Пургуридес. В Москве всех оппозиционных политиков и активистов, задержанных в пятницу при проведении акции протеста, судили прямо в зданиях ОВД, куда были вызваны мировые судьи. В городе Александрия на севере Египта в ночь с пятницы на субботу при взрыве погиб 21 человек, десятки ранены. Взрыв произошел недалеко от коптской церкви, когда из нее выходили верующие.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Коблин. Мы продолжаем подводить один из литературных итогов 2010-го. В эфире вторая часть специальной программы «Слово и место. 2010 год, когда литература сошлась с географией». Вернемся к разговору о том, как психогеография уже во второй раз за последние полвека ворвалась в литературу и что из этого вышло. Слово и место, психе, душа и география, топос, теперь повязаны еще сильнее, чем раньше. Однако возникает вполне закономерный вопрос, а как же объективно определить такое явление, как психогеография, когда точно оно появилось? Что именно хотели сказать ее создатели? Как психогеография повлияла на современную ей литературу? И, наконец, что такое быть психогеографом сегодня, в эпоху безудержного урбанизма и столь же безудержного экологизма, этого атеистического обожествления природы? Я поговорил об этом с живущим в Париже русским писателем и филологом Андреем Лебедевым, который считает себя последователем Жоржа Перека и, конечно же, современным и чуть ли не единственным русским психогеографом. Андрей, так что же такое психогеография? Понятие состоит из психо, душа, психология, психиатрия, все что угодно, и география. Но где и когда произошло вот сочетание этих двух слов?
Ответственными за это понятие является молодая интеллектуальная парижская шпана в лице ситуационистов, так называемых, во главе с Ги Дебором, знаменитым французским философом, и его приятелем, нашим полусоотечественником Иваном Щегловым. Полу, он был по отцу русским, по маме он был французом, вот, но с отцом беседовал по-русски. Вы совершенно правильно разложили слово на его составные. В самом общем смысле психогеография – это влияние географии на душу человека. Но здесь следует оговорить следующий момент, что понятие – это, конечно, урбанистское. И психогеографы, ситуационисты имели в виду прежде всего влияние городской среды на человеческий дух, на человеческую душу.
Чем они отличались от романтиков XIX века, которые, или даже от сентименталистов конца XVIII, которые приезжали на развалины какого-нибудь аббатства или замка и сладко вздыхали о пережитом?
Я думаю, что все-таки романтическая утопия подразумевает тоску по прошлому, тогда как ситуационисты были одними из теми философов и художников, для которых вот это понятие, появившееся, наверное, с битниками, да, во всяком случае ставшее очень важным, начиная с битников, понятие «здесь и теперь», да, тосковать не стоит, по старине нужно жить в современности, в этом вечном, точнее, настоящем, работать с городом, создавать креативные ситуации и, так сказать, таким образом преодолевать искусство жизнью. Для психогеографов, для ситуационистов, собственно, высшее искусство – это было искусство жизни.
Как повлияла психогеография на литературу? Какие можно назвать имена, писатели или произведения, которые, ну, скажем так, испытали действительно важное воздействие психогеографов?
Я думаю, что прежде всего нужно помнить здесь два совершенно блистательных и ждущих, конечно, своего перевода на русский язык ситуационистских журнала. Это первый – это «Потлочь», а второй – «Ситуационист Интернациональ», вот, в которых помещались тексты и Дебора, и Щеглова, и прочих, так сказать, членов компании и банды. Что же касается романов и прозы, я думаю, что во многом французская проза начиная, наверное, с 80-х годов, как минимум, испытывал довольно сильное влияние психогеографов, даже если это и не оговаривалось, так сказать, эксплицитно. Ну, я думаю, я не ошибусь, и поклонники Патрика Модиана на меня не обидятся, если я предположу, что его ночные таинственные парижские пейзажи, которых так много в его романах, например, во многом вдохновлены теорией и практикой ситуационистов.
Во многом психогеография, психогеографы – это явление французское, во многом чисто французское, на литературу, находившуюся за пределами Франции, хотя на авторов иностранных, которые жили в Париже, например, она повлияла, безусловно, скажем, на того же Кортасара, да, вот, но все-таки в основном это гальское такое явление. И вот сейчас, вот 2010 год, это год триумфального возвращения психогеографии в литературу. Мы говорим в этой программе о том, как в Британии празднуют буквально победу психогеографы. Мы беседуем с русским писателем Андреем Левкиным, последний роман которого тоже во многом исполнен этой самой психогеографией. Новый его проект, который сейчас делается, тоже. С чем связана эта мода?
Я думаю, что с распространением идей ситуационистов, потому что все-таки нужно дать явлению состояться, созреть, дать явлению быть осознанным. И я думаю, что вы совершенно справедливо говорите о триумфе психогеографии. Я бы расширил, так сказать, эту тему и тему триумфа. Я бы вообще сейчас говорил о таком повсеместном триумфе ситуационизма в принципе. Так что для меня это явление связано.
Вы считаете себя психогеографом?
Без всякого сомнения.
Что такое быть психогеографом сейчас?
Я думаю, что это прежде всего приятие города как данности. Это выход из этой вечной оппозиции города-деревни. Восприятие города не как абсолютного зла, а как пространство вполне естественного для жизни. Если раньше мы противопоставляли культуру и природу, то сейчас, мне кажется, природа уже втянулась настолько в нашу культуру, что является уже частью этой самой культуры. Город стал для нас, совершенно очевидно, стал для нас естественной средой. Я думаю, что это связано прежде всего с урбанизмом, который нам нужно осмыслять и воспринимать как такой вызов.
Я беседовал с современным психогеографом, русским литератором и филологом, живущим в Париже, Андреем Лебедевым. Напомню, вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Кирилл Кобрин. В эфире специальная программа «Слово и место». 2010 – год, когда литература сошлась с географией. Перейдем от теории к практике. Современный русский писатель и журналист Андрей Левкин психогеографом себя не считает. Однако свои тексты во многом строят на том, как тот или иной топос, место, город, улица, дом влияют на сознание повествователя и героя. Сам Андрей считает, что если исходить из сугубо психогеографической точки зрения, весь корпус его сочинений можно разделить на рижский, петербургский и московский, с небольшим вкраплением киевского. Все они соответствуют определенным этапам жизни самого автора. Есть у него роман, который даже называется созвучно тому городу, который является главным его сюжетом – «Москва». И вот в 2010 году Левкин как бы подводит итог уже привычной ему психогеографии. Он издает роман «Марпл», на первый взгляд рижский, на самом деле рижско-московский. Покончив таким образом с местами ему уже давно и хорошо известными, писатель перешел к следующему городу – Вене, который стал главной темой и сюжетом нового его сочинения. Это сочинение, так сказать, находится на верстаке писателя. Обо всем этом и о том, почему психогеография вошла в 2010 году в большую литературную силу, я побеседовал с Андреем Левкиным. Андрей, у меня складывается такое впечатление, что 2010 год был, по крайней мере, в англо- и франкоязычной литературе, и отчасти в русскоязычной, мы поговорим сейчас об этом, годом триумфального либо прихода, либо возвращения географии или топографии в литературу в качестве чуть ли не главного сюжета. Современные юные британские
такие не очень юные британские писатели, например, противопоставляют себя существующей психологической, социальной, какой угодно традиции, философской в британской литературе, и говорят, что нет, вот психогеография, вот описание мест и так далее, это то, что сейчас вот именно надо. Роман вышел в этом году тоже британский, называется «Канал», его автор, начинающий писатель Ли Рурк, он снискал довольно громкую славу, он описывает, ну, как бы сюжет, возникший вокруг действительно существующего Риджент-канал в Лондоне. Если мы перенесемся с британской и с европейской, собственно говоря, почвы на русскую, то 2010 год – это год выхода вашей книги, я не знаю, романа «Марпл», где, в общем, пространство является чуть ли не главным сюжетом. Более того, насколько я знаю, вы сейчас пишете новую книгу, которая посвящена пространству или месту, топониму под названием «Вена». Вы всегда следовали вот этому тренду, если так можно сказать, или он возник у вас только относительно недавно?
Тут две части, да, вот сначала я по поводу общего тренда мирового, да, насколько смогу высказаться, но с очень технологической стороны. Просто, ну, ведь ситуация в литературе, она какая-то душераздирающая, ну, имеется в виду, вот классический нарратив, романная, любая другая повестная, там, какая угодно рассказанная форма. Герой проснулся, героя зовут так-то, у героя какие-то проблемы, он куда-то пошел, и так далее, и так далее. Ну, в общем, это примерно то же самое, как если бы машины продолжали делать по типу карет. Роман существовало для того, чтобы дать какие-то переживания, возможно, за ними следить. Ну, то есть это все было еще до изобретения кинематографа. С той поры как-то уже можно понять, что отдельные виды искусства берут свое, и тоже современное искусство, ну, дало картинки фотографии. И, по сути дела, вот то, что мы наблюдаем в билетаристике, это такая форма, то есть выпись, которая в Москве где-нибудь там на Крымском валу продают в переходе, если людям это что-то говорит. Откуда, ну что, когнитивный диссонанс, а как строить? Вообще, в этом общем тренде понятно, что вот как-то выпутываться из этой схемы с каким-то фиктивным героем и так далее, довольно сложно. И вот просто все эти города – это удобный способ избежать этого ужаса. Это такая вот довольно примитивная точка зрения на общие процессы. А у меня любопытно получилось, если касается моего странно возникшего пристрастия, вернее, странно обнаружившегося. Тут ваги года 13 или 4 почему-то затеяли делать аж полное собрание моих сочинений. Там к 50 годам и несколько стран, но тем не менее вот такая идея возникла. А нюанс состоял в том, что я работаю в Политру, хотя мы вообще находились в одном помещении, под одной крышей, реально просто в разных комнатках. Соответственно, весь процесс изготовления этих двух довольно толстых книжек, он был совершенно не пафосным, а очень рабочим. Подходит редактор, что-то там придумываем и так далее, и так далее. И совершенно в этом рабочем порядке возник вопрос, как толстые две книги разделить более-менее вменяемо. И я таким предупреждением обнаружил, что на самом-то деле тексты разнятся по типу именно в отношении к городам. У меня там были просто типа один петербургский кусок, один московский, ну и рижский. И еще место, которое было нигде. Потом долго-долго-долго думал, почему так, и поняв, в чем тут дело, вот, скажем, мы говорили о Марпле, Марпл это еще сделан по какой-то инерции, как бы не осознавая. А вот с Веной история уже другая.
А вам не кажется, что вот вы сказали, что роман в том виде, в котором он существовал, и когда он был задуман в 17 веке и расцвета достиг в 19 веке, это был такой жанр, который нес в себе, был нагружен сразу несколькими функциями, очень важными социальными, да, люди узнавали типические ситуации, в которые они попадали, люди узнавали типических людей, которых они встречали, роман был познавательным, он рассказывал как бы людям о жизни, не обязательно вот там, где они живут, а может быть, в каких-то других странах, или об истории. Он держал в сюжетном напряжении, он давал, ну, некое наслаждение психологии, узнавания. Сейчас, с появлением в 20 веке целого ряда новых искусств, и уже в 21-м тоже почти все эти вещи, которыми роман был нагружен, они исчезли. Ну, то есть, эти вещи стали, ну, что называется, по требованию. Ну, хотите, вот, напишу психологический роман, хотите, напишу исторический роман. Ну, все прекрасно понимают, что и то, и другое, и третье, и четвертое можно лучше и интереснее найти в других книгах, и не только в книгах, в кино, в интернете и так далее. Так вот, не является ли топография или психогеография, если угодно, это последнее прибежище, то, что держит роман вместе, топос, место?
Тут же вот в чем дело, немножко сложнее. Если так говорить для взрослых людей, то в сущности что важно? Есть такой момент, если человек вот ощущает, что он в состоянии немножечко отстраниться от своей, ну скажем, вот тушки, что ли, не соотноситься с ней постоянно, то он обнаруживает, что в разных местах он, как таковой, оказывается совершенно другим. Потому что, находясь внутри какого-то другого города, он какое-то количество своих связей, валентностей, типа ощущений, чего-то еще, он соотносит. Они автоматически встраиваются в то, как это устроено в этом городе. Поэтому для меня тут получается какая-то другая история. Просто в последнем случае мне просто уже интересно, по каким линиям, проводам, там, связям это взаимное устроивание происходит.
То есть вот эта проза, которую вы пишете о Вене, она устроена именно таким образом?
В принципе, да. Я ее пишу давно. Вот понимаете, что где-то, наверное, это вот об этом стало недавно. Даже не сказал бы, что именно на этом, но вот это явно там присутствует.
Ну вот смотрите, у вас сначала действительно присутствовал, я помню ваши вещи еще 80-х годов, рижский текст, он был очень неявный. Потом Петербург, потом Москва, которой вы посвятили два романа и одну книгу «Счастьеловка». Потом Марпл, который, ну, скажем так, реабилитировал рижскую тему, но дал ее в неком сравнительном таком анализе с московской. Это все вещи, это все города, это все места, которые вы проживали физически, экзистенциально, как угодно. А Вена почему?
А вот, как ни странно, я ее, получается, тоже проживаю вполне физически, потому что текст маленький, но с Веной я ложусь уже года три. Это Вена плюс какие-то окружающие еще вещи. И потом там возник очень странная история, которая тоже как-то будет использована. Там есть личный момент, он совершенно неожиданный. Понятно, в чем дело? Ригу строили позже, чем все европейские столицы, ну, новую Ригу. И строили ее, в общем, по аналогам. Соответственно, в Риге сдирали с Вены очень много чего. И ринг у нас свой есть, и интерьеры кафе делались приблизительно как венские, ну, не говоря уже о виде там зданий во всем этом Югенте и так далее. И нюанс состоит в том, что в Риге-то все это дело повычистили, а в Вене, ну, как все стояло, так и стоит. Ну, в среднем состоянии, такое старенькое уже все. Они там ничего не переделывают, не ремонтируют. И просто я в Вене стал обнаруживать кучу вещей, которые я знал в очень раннем детстве. Их больше нигде нет. В Риге нет, а там да.
Как бы вы соотнесли вот то, что вы говорите о Риге, о Вене, то, что вы писали о Петербурге, о Москве, с таким, ну, напрашивающимся понятием, как империя, да? Все-таки Вена, Москва и Петербург – это столицы империй. А Рига – это город провинциальный, европейский, но провинциальный. Вот здесь где-то разлом, может быть, происходит?
Да, Рига тоже очень странный город, потому что, в сущности, она немножечко была такой имперской столицей тоже, если брать в качестве империи, то тот же Тевтонский орден, который, собственно, ее и сделал. Не говоря уж о том, что какое-то время она была главой комиссариата Остланд, что то же самое, по идее, было не очень маленьким образованием. Но а Рига, то есть другой серии, это такие вот города, где прежние хозяева куда-то исчезают, и от них остается что-то непонятное. А как только возникает что-то непонятное на существующее, ну, есть в этом уже что-то имперское, поскольку это длится за пределом физического существования. Просто в этом ряду Москва как империя не ощущается абсолютно. Петербург, признаться, тоже. Как-то это слишком маргинально по нынешнему состоянию, я имел дело исключительно с ним. Вот со всеми этими имперскими вещами. Если империи соотносятся с внешним видом архитектурной достопримечательности, то это была, ну, такая странная империя.
Исчезнувшая империя. Но вот вы наметили очень важный сюжет. Это отчасти города, я исключаю, потому что это отдельный случай, Москву, но это отчасти города, которые построены не теми людьми, которые там сейчас живут. Я имею в виду, конечно, не те физические люди, да, не теми народами, не теми социальными группами и так далее. Это очень наглядно видно в том же Петербурге, который действительно в течение страшного 20 века поменял, ну, раза два, скажем так, если не три, свое население практически полностью. Это Рига, безусловно. Отчасти, может быть, как-то это связано с Веной в меньшей степени. Но вот Москва. В Москве население все-таки не менялось так радикально, как, ну, скажем, в том же Петербурге. Все-таки есть понятие, ну, потомственные петербуржцы, конечно, существуют, но их довольно мало. Все-таки потомственных москвичей гораздо больше.
Да нет же, не очень много. Просто сравнить цифры там населения Москвы лет 10 назад и сейчас. Разница будет уже понятна на тему коренного населения. А если чуть дальше, ну, давайте смотреть там количество этих новых назначенцев, там, растущих советских кадров, которые, в общем, вряд ли были потомственными москвичами.
То есть, иными словами, Москва это абсолютно вписывается в этот же ряд городов, которые построены не теми людьми, которые там сейчас живут.
Есть такие две вечные московские пошлости, да. Вся Москва узнала, и вторая пока покорить Москву. Как я выяснил недавно, покорить Москву имеет совершенно конкретный смысл, а именно купить здесь квартиру.
А можно ли сказать «покорить Ригу» в этом смысле?
Да нет, в принципе, такого не было термина. Про Вену тоже не знаю, как ее покорить там. А вот, кстати, да, вот сама эта тематика покорения Москвы, вот в этом уже что-то имперское есть такое. Несколько в кинематографическом варианте по части сборов, там что-то еще.
Я думаю, это память о Наполеоне на самом деле, который ожидал бояр с ключами.
Ой, да, это я вспомнил писателя Личевского, который у себя в ЖЖ, посетив Париж, сказал, что он сравнил две триумфальные арки, одну московскую, а вторую парижскую на Плас д'Итали. И сказал, что он понял, почему Наполеон пошел в Россию. Я спросил его, почему? Она гораздо больше, у них было имперское чувство.
И, наконец, последний вопрос. Что дальше? Вот Вена. Этот путь экстенсивный, как бы, да, вот по городам, который сейчас остановился в Вене. Как вы думаете, дальше будут другие города или вы начнете копать уже интенсивно?
Нет, все, из моей жизни все города закончились явно. Поэтому надо будет что-нибудь другое придумывать. Даже более-менее понятно, в какую сторону. Но вот сейчас же идет множество всяческих высказываний, схем на тему, как все упрощается, как это неизбежно, как там уникальный продукт не нужен, нужна массовость и так далее, и так далее. Короче, все замерзает, все становится простым. Но есть один странный нюанс. Все объяснения этой неизбежной простоты, они с каждым разом все более усложняются. Возникает какая-то не то шизофрения мира, не то его двойственность. Все очень просто, но почему это так просто? Это очень сложно. Это вот как компьютер. У всех девочек 7-5 лет есть свои ноутбуки. Все умеют с ними обращаться, но они же не могут сделать ноутбук как таковой. Кто-то это делает. Там есть какая-то штука. Наверное, ей надо будет заняться.
Рига, Питер, Киев, Москва, снова Рига, Вена, психогеография и кризис традиционной психологической прозы. Обо всем этом я беседовал с русским писателем, интернет-журналистом, главным редактором портала «Полит.ру» Андреем Левкиным. И в завершении нашей программы отрывок из новой прозы Левкина, той самой психогеографической, венской, о которой мы говорили.
Пусть будет наш Маркт, раз уж сегодня он работает, да еще и солнце. Ничего, что простуда, похожу я с температурой, вот и буду являть собой субстанцию безотчетливых краев и мыслей среди материального переизбытка, колыхаясь студнем при ходьбе. Наш Маркт возле Карлсплац, ровно над замурованной там рекой Вена. Их два. Постоянный продуктовый с лавками и харчевнями, и на дальнейшее от центра части по выходным раскладывается фло-маркт. Туда можно идти по второй линии мимо музейного квартала, далее мимо Академии художеств, она будет на другой стороне улицы, до Сецессиона и справа уже наш маркт. Но можно пройти иначе, по узкому переулку, в котором стоит пансион, оставляя музейный квартал слева, свернуть направо на Боргассе, затем налево на Штифгассе и дойти до Мариахильф. Перейти на другую сторону, а там будет проходной двор с магазинами, несколько дворов, которые выводят к уличному лифту, который спускается ровно на улицу, ведущую к реке Вена, там подземный. Понятно, лифт не обязателен, там есть и лестница. Дальше надо пройти мимо детского сада, потом будет квартал, в котором пахнет конским навозом, там конюшня, где стоят толстые белые лошади, катающие вокруг Хофбурга, ну и наш маркт, причем ровно в точке, где слева уже закончилась продуктовая часть, а справа начинается блошиная. Ну вот где сворачивать во двор на Мариахильф, точно не помнил. Кажется, перед входом во двор стоит какой-то женский манекен с алыми губами, а внутри двора первый этаж, где лавки. Он по всему периметру выкрашен темно-зеленой краской. Если ориентироваться по Мариахильф, то это чуть дальше от центра, чем Штифкирхе. Она осталась на другой стороне и ровно напротив дыры в ряду домов. Дыра не такая уж большая, ровно один дом вынули, его бывшие контуры видны на боковых стенах, а на тротуаре в середине там дерево. Но если уже застроили... Да, между тем, непонятно с местными топографическими правилами. Очень короткий и узкий переулок, в котором пансион был, оказывается, не переулком, но улицей, Музеумштрассе. Никакой логики по части Гассе-Штрассе, как оказалось, не существовало. Предположение о роли имперского величия в наименованиях сломалось. Раз уж это и частный путеводитель, то вот описание Нашмаркта. Это постоянно действующий продуктовый базар с лавками, какие положено иметь продуктовому рынку. Имеются также и харчевни разного сорта. Они стоят вперемешку, вне зависимости от своего ранга, есть и почти шикарные. В принципе, хорошо кормят во всех, но вот по воскресеньям не работает ни одна. Еще проблема с туалетами. Уличный вечно сломан, закрыт, а в лавках удобств нет. Ну, ни в одной из трех, где я бывал, не попадались. Блошиный наш маркт оказался мероприятием очень массовым. Что ли 8 рядов столиков-лотков уходили вдаль не менее чем на полкилометра, начинаясь от станции Уфир-Кеттенбрюкенгассе и, надо полагать, до того места, где река Вена появляется из-под земли. Да, сразу решена физиологическая проблема наш маркта. Был тут туалет на входе в метро. Вниз Карлсплац, наш маркт продуктовый, вверх Фломаркт. Сколько там народу, торговых мест и много ли предметов, сразу не поймешь. Вокруг очень много людей, и они не то что загораживают перспективу, а и продвигаться сложно. Эти ряды быстро не пробежать. И все это блестит, поскольку на лотках много различного стекла, посуды, хрусталя, картин, упакованных в стекло, а солнце резкое. Да еще и металлические поверхности, да и пластмасса блестит не хуже стекла. Что до предлагаемых вещей, то, судя по доминирующим артефактам, примерно обычный временной отрезок с конца 19 века по 60-е прошлого. Или даже свежее, но это уже специальные предложения. Например, стол, накрытый синей скатертью, на нем плотно разложены сияющие хирургические инструменты. Нет, 60-ми не заканчивалось. Видимо, с тех пор время пошло быстрее, и совсем старьем уже выглядели и диски с компьютерными играми, чуть ли не первого поколения для PlayStation, и игрушки 70-х, явно связанные с мультсериалами. Или вот зачем-то была ксерокопия филармонической программки юбилейного вечера Караяна, случившегося вообще год назад.
Отрывок из еще незавершенной книги Андрея Левкина о Вене заканчивает специальную программу «Радио Свобода. Слово и место». 2010 год, когда литература сошлась с географией. Над ней работала продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Кирилл Кобрин.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Беларуси сообщили, что на свободу вышли все российские граждане.
Мы должны сделать все, что в этих случаях делает защита.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным в двух изнасилованиях.
Что касается вероятности ареста, то хочу сказать, что я долгое время работала в полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.